Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Альбертович Селюков. Алексей Альбертович, добрый день!
Добрый день!
Давайте для начала познакомимся с вами, а потом, собственно, и с деятельностью Императорского православного общества, о котором многие слышали, но мало что знают. Итак, как же вас лично судьба свела с палестинским обществом?
Ну, Екатеринбургское отделение Императорского православного палестинского общества, вновь созданное, воссозданное, было в 2016 году. И так случилось, что воссоздавал его Владимир Алексеевич Белоглазов, это на тот момент был директор по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании, с которым я был знаком. Но это еще как бы одна часть вопроса. А вторая часть заключалась в том, как я узнал, наверное, про это общество, и она немножко такую необычную историю имеет. Отправляясь как-то в путешествие в Израиль с супругой, мы ездили по разным местам, брали машину, путешествовали, начинали это от Хайфы и до Иерусалима, и в разных городах останавливались, и кое-где видели табличку, где было написано «Императорское православное палестинское общество». Ну, так или иначе, у нас были планы в Иерусалиме задержаться на несколько дней. Мы там планировали посетить разные места, исторические, православные, паломнические. И роясь в интернете в очередной раз, я увидел о том, что существует такое Сергиевское подворье, которое как раз находится в центре города Иерусалима, и на котором, ну, в которое можно, в принципе, попасть уже, в тот момент было оно уже отреставрировано, в котором...
Прийти посмотреть,
чисто как достопримечательность, потому что как раз в интернете было написано, что недавно отреставрировалось, вот оно принадлежит российскому государству, Российской Федерации, и планируется там гостиница, планируется ресторан и так далее. Оно уже было открыто для посещения. Ну и еще дальше, роясь в историю этого подворья, каким-то образом в интернете были опубликованы, ну, там, какие-то исторические вещи, связанные с этим, в том числе в копии документов, там, забытых или паломниками, либо там работниками этого еще до революционного подворья. С удивлением увидел я там знакомую фамилию, на которую вот точно понимаю, что это моя, возможно, родственница, моя прабабушка,
ее
паспорт, ну, или, точнее говоря, фотография была выложена в интернете, я еще посмотрел, ну, в принципе, там без фотографии на паспорте, но по описанию она прям подходила, и знаю там из рассказов там моей мамы, что моя прабабушка, она здесь родом отсюда, из Первоуральска, что она была очень такая верующая, набожная, и мама рассказывала, что она ездила куда-то на святую землю, точно там, ну, в советское время, наверное, это было не принято рассказывать так активно своим внукам. Но это в семье такая история есть. Ну, в общем, моя прабабушка меня привела в Императорское православное.
То есть вы увидели знакомую фамилию и пришли посмотреть.
Я пришел в том числе посмотреть, попытался даже найти оригинал этого документа у людей, которые там работали, спрашивал, они говорили, что да, еще не все архивы, ну, там разложены, и, возможно, найдется оригинал, мы вам сообщим. Но пока, видимо,
пока
еще меня, видимо, этот ждет.
Так, хорошо. Вот. А потом уже здесь, будучи в Екатеринбурге?
Будучи в Екатеринбурге, я уже понимал, что есть отделение Екатеринбургское, Императорского православного палестинского общества, понимал, куда надо идти, потому что, повторяюсь, что с Владимиром Алексеевичем Белоглазовым я был знаком еще до этого, пришел к нему, сказал, что вот готов помогать, участвовать. Он сказал, ну давай, будем работать.
Ну все, будешь теперь вот заместитель директора.
Нет, до заместителя еще прошло какое-то время. К сожалению, Владимир Алексеевич скончался в 2020 году. Вот, возглавила отделение его вдова Инна Леонидовна. Ну вот уже при Инне Леонидовне я получил должность заместителя.
Итак, давайте разбираться с императорским православным палестинским обществом. А почему императорское до сих пор? Почему не поменялось?
Ну, дело в том, что это одно из старейших международных общественных российских учреждений, которое действует до сих пор с момента создания, а было создано оно в 1882 году указом императора Александра III, поэтому слово императорское, потому что это было создано указом и была под, соответственно, опекой императора, и, соответственно, очень многие члены семьи Романовых были почетными членами императорского православного палестинского общества. Первый председатель был родной брат императора Александра III, великий князь Сергей Александрович. На тот момент он возглавил вот это общество, и, соответственно, очень многие процессы шли прям при непосредственном его участии, хотя, конечно, были и исполнительные директора, люди, которые занимались и в России, и на Святой Земле. И изначальная цель и задача была содействие паломничеству на Святую Землю. Но она немножко шире, чем просто паломничество, и ППО развивала на Святой Земле, это Палестина и Сирия, в том числе образовательные какие-то вещи для населения местного, не только для православных паломников из России. Соответственно, строила какие-то дома для паломников, больницы, опять же, и для местного населения, и для приезжающих паломников из России. В общем, достаточно широкий спектр, но основная цель и задача была сформулирована в уставе содействия паломничеству на Святую Землю.
Угу. И получается... Зачем в Екатеринбурге это было открыто?
Ну, оно, повторюсь, оно на самом деле было открыто изначально
В Палестине.
В 1882 да. году в Санкт-Петербурге, если уж так говорить.
Почему палестинское?
Сейчас к этому придем. Потом, как я уже до этого сказал, цель и задача была содействие паломничеству из России на православную Палестину, на Святую Землю.
Ну да.
Поэтому, собственно, и православие, и Палестина, и императорское есть в названии. А при этом общество, на самом деле, во время советского периода тоже не прекращало свою деятельность. Но в 17-м году исчезло название сначала императорское, в 18-м исчезло православное, но палестинское общество, как таковое, существовало при Академии наук СССР. И занимались там люди, исследователи Востока, именно научной точки зрения, как развивался Восток. Восток же дело тонкое, им надо изучать.
Ну да, это да.
И поэтому в Советском Союзе этим занимались очень тоже активно.
Серьезно.
Активно, да, и очень много ученых востоковедов. В частности, там можно назвать фамилию Петровского, но только это еще папа Михаила Борисовича, Борис Борисович.
Это который Эрмитаж.
Да, директор. Борис Борисович.
Да,
вот он активно занимался этим вопросом. А Михаил Борисович на сегодняшний день занимается, он является членом Совета Императорского Православного Палестинского Общества, возглавляет Санкт-Петербургское отделение и, в принципе, привлечен к этой деятельности, тоже, конечно.
Чем общество занимается?
Ну, на сегодняшний момент уже. Вопрос он все равно стал гораздо шире, чем те цели и задачи, которые оно создавалось изначально. Понятно, что общество, во-первых, имеет свои отделения. Почти в каждой области либо республике Российской Федерации существует отделение, их порядка 60 с лишним отделений, это внутри российских, и более 30 зарубежных отделений императорского православного палестинского общества на сегодняшний день. Надо сказать, наверное, кто является председателем этого общества. Сегодня
Сергей
Степашин. Сергей Вадимович Степашин, да, экс-премьер Российской Федерации. И он пока бессменный руководитель с момента воссоздания общества. Угу. Ему были предложены, он согласился и до сих пор возглавляет. И, в общем, достаточно успешно и активно руководит. Проводятся конференции. Очень интересные люди, на самом деле, состоят в этом, в нашем обществе. Ну, понятно, что это и известные какие-то ученые, и какие-то люди связаны, ну, иерархи, соответственно, церковные. Наш митрополит Евгений является председателем Совета почетных членов Екатеринбургского отделения. Ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, так как организация общественная, но и она на самом деле не, ну, прямо к церкви не имеющая отношения, там есть и светские люди. Но вот у нас в отделении порядка 60 человек и около 30, ну то есть почти половина, это все такие церковнослужители, которые составляют вот костяк, можно сказать, половина нашего общества.
Чем Екатеринбургское отделение занимается?
Екатеринбургское отделение занимается тем, что прописано в уставе. На самом деле мы тоже, конечно же, содействуем паломничеству и участвуем в паломнических сами программах и на Святую Землю, и к местам Вселенского Православия. Это и сейчас, конечно, сложнее стало это все ездить, и что уж греха таить, не так это и дешево.
Угу.
Поэтому мы стараемся просвещать людей про Святую Землю полиграфической изданием, то есть мы издаем различные книжки. Вот я к вам подарок сегодня на радио принес как раз книжку про наше отделение, которую мы издали еще к 140-летию.
Угу. Я отсюда вижу, что да. Полиграфия просто замечательная.
Ну, это один из примеров, угу. А также мы издаем полиграфию по святым местам Урала, потому что сейчас уже стало гораздо шире, и ППО содействует в том числе паломническим поездкам по внутрироссийским, и у нас достаточно много у нас на Урале их, и мы каждый год издаем по 1-2 книжки, посвященные именно святым местам Урала. Записываем передачи на телеканале «Союз», где с удовольствием приходят гости, наши действительные члены, рассказывают о своих впечатлениях, о поездках к святыням всемирного православия. И здесь тоже по России. Все это как бы и есть то, что называется просвещением. На самом деле еще мы строим памятники. Вот он самый, наверное, известный и большой памятник, это в Алапаевске Елизавете Федоровне, которая была вторым председателем императорского православно-палестинского общества после трагической смерти своего супруга, которому, кстати, 17 февраля этой дате будет ровно 120 лет.
Угу.
Об этом тоже можем поговорить.
Угу. Вот давайте прямо, вот я себе их записала, давайте прямо по пунктам и поподробнее. Про паломничество. Есть очень много различных туристических агентств. Ну, понятно, что есть некие сложности с пересечением границ, там, с документами и с чем-то еще. И, в принципе, Израиль не самая простая страна для посещения. Но и тем не менее, почему паломничество сегодня выделено именно в какое-то отдельное направление?
Оно всегда было отдельным направлением, и паломничество, опять же, повторюсь, это изначально цель, с которой создавалось ИППО,
угу.
То есть цель содействия паломничеству.
В чем сложность-то главная?
Сейчас, как мы говорим о том, что, во-первых, не все куда-то могут попасть в силу финансовых соображений,
угу.
Да, все желающие. Во-вторых, гораздо сложнее стало, транспортными какими-то маршрутами, да, и если мы говорим про такие страны, как, например, Сирия, сейчас, наверное, туда попасть тоже очень тяжело.
Не то, что тяжело, я бы даже сказал, не стоит пока туда попадать.
Да, тем не менее, у нас было 3 поездки по линии ППО в Сирию, в одной из них я сам участвовал, это прямо, очень сильное впечатление по тем местам, где ходил апостол Павел. И очень много святых, там святая равноапостольная Фёкла, монастыри древнейшие, которые существуют и действуют до сих пор. Это все, конечно, накладывает свое впечатление,
угу.
Безусловно.
Ну да, там же очень места-то такие знаковые, как не страшно.
В одной из церквей 40 мучеников севастийских провинции Хомс, в городе Хомсе прямо, мы для себя с удивлением обнаружили иконостас в этом храме, в котором была надпись о том, что он подарен императорским православным палестинским обществом на старославянском языке в 1898 году, если мне память не изменяет.
Угу.
То есть полностью иконостас, сохранившийся царские врата, отлично. Но там уже требуют реставрации некоторые иконы, даже я бы так сказал, большинство.
Угу.
И ППО за это взялось, более того, наше екатеринбургское отделение тоже в этом финансово поучаствовало, то есть федеральное, скажем так, и ППО нашла, кто будет этим заниматься в Сирии, на месте,
так.
Соответственно, оценили, во сколько это стоит, это еще до событий, которые совершились в декабре, туда перевели деньги, собственно, и вроде процесс пошел, я надеюсь, он закончится благополучно, потому что, в принципе, люди там остались на месте, они все делают, и
Сейчас там какая-то немножко странная такая ситуация,
я
непонятная,
сейчас,
переходная.
Да, не готов комментировать, но мы знаем, что Вот Антиохийская церковь существует, безусловно, все там как бы, ну, по крайней мере, в рамках церковного служения происходит, такого прям гонения сильного пока нету. Не знаю, все, конечно, напряжены, безусловно. Но если вспомнить историю, ну, всего Ближнего Востока, Сирии в частности, там все время
что-то да происходит.
Идет вот эти вот войны.
Угу.
Так или иначе, цивилизация сменяется одной, другой. Это когда туда приезжаешь, прям наглядно видно, что вот здесь вот была римская цивилизация, здесь было Набатейское царство и так далее.
Наглядно это что вы имеете?
Это имеется в виду в археологических раскопках каких-то.
А, ну то есть это все-таки какие-то туристические объекты?
Ну, это археологические, можно назвать их туристическими, но там есть и остатки храмов византийских там и так далее. То есть это все то, что связаны и с православием, в том числе, безусловно. Поэтому в рамках нас, как современников, то, что происходит сейчас в Сирии, ну, наверное, это, конечно, кошмар, безусловно, да, но, опять же, в рамках мировой истории это у них происходит все время.
Ну, они привыкшие.
Ну, в какой-то степени, я не знаю, можно ли к этому привыкнуть, но на этой земле это происходит постоянно.
Читала, кстати, да, интервью с девушкой, которая здесь жила у нас в городе, и вот она уехала как раз-таки в Израиль, и вот она постоянно пишет, что у них даже целая система оповещения существует, то есть там прямо очень много инфраструктуры заточено на то, чтобы если вдруг что, ты спускаешься сразу, там все это отлажено, в бомбоубежище все сразу, там все работает, все службы, все всегда наготове, и то есть как бы для нас это немножко странно, а для них это вполне себе такая обыденная ситуация, вместо обеда просидеть где-нибудь в бомбоубежище.
Но надо понимать, что вот этот небольшой клочок реально земли, ну, по отношению там с нашей страной, условно говоря, да, он буквально нашпигован всевозможными как бы разными национальностями, конфессиями, и они все далеко друг с другом не ладят.
Не ладят, да.
Поэтому это то, что называется внутренние дела, но они как бы постоянно находятся в таком кипящем состоянии.
Ну да, это такая земля огненная. Так, следующее ваше направление деятельности – это издание различных книг, литературы, вот про это расскажите.
Я бы назвал это просветительской деятельностью, то есть она, конечно, у нас есть 5 секций и у федеральной организации, и мы просто по принципу федеральной организации тоже у себя сделали 5 секций. То есть секция, которая связана с печатной и научной деятельностью, да, у нас как бы отдельно, у нас есть люди, которые ходят, изучают вот эти старинные храмы, в том числе ходят прямо в экспедиции, реальные. То есть это люди, которые занимаются, краеведы, которые занимаются этим на постоянной профессиональной основе.
То есть вы это спонсируете, получается?
В какой-то степени мы спонсируем, в данном случае мы выступаем финансовым как бы обеспечением по печатанию. А это в силу их их обычной деятельности.
Ну да, перед тем, как написать книгу, надо для нее материал
собрать. Это не то, чтобы мы им говорим, идите туда и туда, это их профессиональная деятельность. У нас общественная организация, у нас люди состоят без оплаты в организации. Но есть люди, которые, вот да, занимаются этим на профессиональной основе. То есть, конечно, они не только для нас это все делают, но и в том числе вот 1-2 книжки в год мы благодаря такой секции нашей выпускаем. Есть у нас секция культурная, например, опять же, возвращаясь к секциям, культурная, соответственно, она, конечно же, тоже, там у нас есть 2, как минимум, известных художника уральских, это Алексей Ефремов, Александр Ремезов, и благодаря им, в том числе, мы как-то, они, наверное, делают свои выставки, но мы подсказываем, возможно, им какие-то идеи по написанию картин, ну вот, например, на этом, на обложке вот этой книги, которую я вам с удовольствием оставлю в подарок, изображено Сергиевское подворье. Художник Алексей Ефремов в оригинале это все писал там на месте прям. То есть он делал там этюды, здесь он заканчивал. Он был в паломнической поездке, а второй, вот, который наш действительный член Александр Ремезов, он был в поездке паломнической в Сирии, он делал там этюды, и у него есть серия работ по этим впечатлениям. Поэтому вот что называется, и такое бывает. Какие-то концерты организованы, духовной музыки. Это все культурная секция занимается. Работаем с молодежью. Это отдельная история. Молодежная секция у нас объединяет несколько проектов, скажем так. Возглавляет ее Всеволод Кривцов. который председатель Совета Братства Православных Следопытов России. Ну, понятно, что участвуем мы, как поддерживаем и вот деятельность Братства Православных Следопытов, но такой один из, наверное, как пример, такой уже ежегодное, скажем, событие детского, это детская парусная регата, посвященная памяти цесаревича Алексея.
Да, каждый год проводится.
Да, мы ее, это точно наш проект, мы ее придумали еще в 2018 году, тогда у нас было всего 10 маленьких лодочек-оптимистов, 20 участников, которые как бы меняли там друг друга и на городском пруду соревнования эти проводили. И в этот же вот 18-й год Сергей Вадимович Степашин был здесь с визитом, и, собственно, он поддержал эту идею, прям был на награждении ребят и сказал, давайте сделаем это ежегодным, и мы это стали делать ежегодным, и оно вот выросло так, что сейчас уже не 20, а 200 детей одновременно на воде, и в разные лодочки по размеру и по количеству на них участников.
Лодки это предоставляет кто-то или это...
Не,
вот
на самом деле,
сами...
на самом деле у нас есть несколько...
Нет, моря-то у нас вот один
шартаж. Кажется, у нас есть так, достаточно так. Большой Верксетский водоем, ну, да. как минимум. Вот. И очень многие, если говорить с точки зрения яхтенного там, спорта, спортсменов международного уровня, вышли из Екатеринбурга. То есть это факт. Вот. А кроме того, у нас есть такой отряд «Каравелла»,
да.
который создан писателем Владиславом Крапивиным именно на эту тему, на морскую.
Да, да, да. Да.
Вот. И он до сих пор существует. Лариса Александровна Крапивина, она действительно член нашего общества. И, конечно, на базе вот в основной «Каравеллы», а еще 4 отрядов морских, там «Бригантина», сейчас всех не забыл, чтобы мы «Ковчег», чтобы никого не забыть. 5 отрядов мы насчитали, все, которые есть у нас в городе, они все участвуют в этой детской парусной регате. Еще иногда приезжают...
Откуда берут лодки?
Я
понимаю, что это довольно глупый вопрос, но я не могу...
У этих парусных детских школ у них свои. 5 лодок мы подарили.
Так.
Мы сами купили, подарили Братству православных следопытов. Они названы в честь... 4, да? Названы в честь дочерей государя.
Ну, я просто повторюсь для тех, кто, может быть, не понимает. У нас в Екатеринбурге, ну да, вот, наверное, Визовский пруд самый большой, но мы ни разу не морская столица. У нас нету моря. Мы там не Санкт-Петербург, не Крым, я не знаю, не где-то на берегу Черного моря.
Ну, для детей не надо ходить в такие какие-то трансатлантические походы для того, чтобы научиться управлять лодкой и соревнования проводить. Ну, и даже соревнования, наверное, не самое главное в этой истории. Эта регата посвящена памяти страстотерпца, молодого человека, на самом деле, Алексея Николаевича Романова, который до 14 лет не дожил там 2 недели. И мы детям об этом рассказываем. Рассказываем о том, что делала семья Романова, что делал сам цесаревич Алексей для того, чтобы уже изучать какую-то вещь. Мы занимаемся прям непосредственным просвещением и воспитанием.
Так, давайте про памятники теперь. Что про памятники?
Да, памятники — это тоже часть просвещения, как я уже начал говорить. Один из самых, наверное, крупных наших проектов Екатеринбургского отделения ППО — это памятник Елизавете Федоровне в Алапаевске, который был открыт в 2017 году. На открытии присутствовал, соответственно, Степашин. Приезжали все руководство ППО. Был здесь и патриарх святейший Кирилл на Алапаевске, там как раз были мероприятия, посвященные столетию со дня трагической гибели членов семьи царской. Вот. Кроме того прочего, у нас есть проекты бюст Елизаветы Федоровны в Веркатории, в Свято-Покровском женском монастыре. Силами нашего отделения установлен бюст цесаревича Алексея в центре царском, силами нашего отделения. Последний наш проект, это мы вместе с наследием империи, обществом, участвовали в открытии и создании памятника Александру Первому возле храма на Крови.
Какие планы, что самое ближайшее? У вас.
Ну, у нас есть, я повторюсь, разные, наверное, все не буду открывать, но вот эти вот разные направления, они у нас из года в год какие-то новые проекты делают. То есть, конечно, будет полиграфическая, издательская деятельность, то есть у нас стоит в планах, будут молодежные проекты, ну, традиционная регата, мы всегда ее стараемся проводить в царские дни, один год только не проводили, но это был пандемия, ковид.
Угу. Там много чего не проводилось.
Просто нельзя было. А так да. У нас, да, каждый год. Надеюсь, ничего в этом году не помешает нам провести.
Угу.
Это основные. Потом будет еще там ряд мероприятий. Еще, наверное, из одних интересных, опять же, детских мероприятий хотел поделиться информацией. Мы на прошлую детскую парусную регату к 300-летию города Екатеринбурга заказали и на верфи в Карелии, Петрозаводске, копию точную бутика Петра Первого. Вот эту точную копию нам создали, прям сделали по чертежам. То есть он настоящий материал. Ну, понятно, что там кое-где есть современные, но это дерево. Притом каравелла туда летала, участвовали в практике по созданию этой, ребята, частично по созданию там в каникулы. И все, она на воде. В 300-летие Екатеринбурга она была на городском пруду, а так сейчас каждый год открывает детскую парусную регату. И это тоже часть примера такого исторического, патриотического, можно назвать даже воспитания, потому что понятно, что мы рассказываем, кроме того, что это бутик,
В Санкт-Петербург не все могут съездить, посмотреть.
Да, мы рассказываем, что это дедушка русского флота, с него начинался русский флот. Да, и Петр Первый им управлял таким вот небольшим, умел уже с парусами. Петр Первый, первый раз на него зашел, когда ему было 14 лет, только совпадение тоже.
Ну да.
14 лет он первый раз начал учиться управлять вот этим бутиком.
Как-то влиться в ваше движение, как-то к нему присоединиться для простого человека можно, или же все-таки просто вот как наблюдательный?
Ну, конечно, у нас не закрытая какая-то организация, как это, знаете, по какому-то принципу, но мы всегда спрашиваем людей, которые к нам хотят, приходят и говорят, можно, ну да, пожалуйста, чем будете заниматься, расскажите. Потому что организация общественная, какую-то зарплату мы никому не платим. Каких-то, ну просто так состав у нас, это не какая-то там политическая партия, которую надо набрать, чем больше, тем лучше. Нет. Поэтому мы всех спрашиваем, вы готовы? И вот люди, которые приносят с собой проекты, я вот готов, говорит, я, например, вот это вот готов сделать в качестве проекта. Он говорит, хорошо, давайте. Давайте.
Попробуем. Ну, то есть со своими идеями приходите.
Приходите со своими идеями. Принимаем не мы, не Екатеринбург, принимает Москва, рассматривает на совете ИППО Москва. Мы только можем рекомендовать. Они могут и не принять.
Как все, однако, непросто. Ну что ж, дорогие друзья, на этом время нашей программы сегодня подошло к концу. Я благодарю заместителя, руководителя Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексея Альбертовича Селюкова за то, что сегодня к нам пришли, рассказали о том, чем общество занимается. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.